Это будет классно, слово, по крайней мере, оно, не знаю, как вам, но меня оно сильно коснулось. И не то, чтобы я никогда этого не слышал и не читал, это как раз таки все известное записано в Библии. Но тема моя сегодня будет примерно называться, примерно так, «Бесценные уроки Иуды Искариота». И я попрошу вас, чтобы никто из вас не напрягался по поводу того, что это именно Иуда Искариот. Никто не хочет выявить здесь Иуду или предателя в церкви какого-то, в каком-то смысле этого слова. Вы знаете, я подумал, что мы можем говорить о нем, потому что он был одним из 12 апостолов. Да, в его жизни случилось то, что случилось. И вот, кстати, круто понимать, почему случилось то, что случилось. Я сегодня на ваше рассуждение дам некоторые мысли. Это не то, что супер новые мысли, но это библейские вещи, которые очень важны. Почему Иуда? У Иуды было большое призвание. Иуда был один из 12 апостолов. И если вы читали книгу Откровения, вы знаете, что в книге Откровения написано, что новый Иерусалим, в котором мы с вами все однажды будем, там очень интересное строение Нового Иерусалима. И в этом Новом Иерусалиме есть 12 оснований. Вот если вы немножко разбираетесь в стройке, то основание очень важно, фундамент очень важен. И вот Новый Иерусалим стоит на 12 основаниях. Это краеугольные камни. И, конечно же, если я спрошу, что это за основание, все скажут, это Иисус Христос. Нет, там написано, что на этих основаниях написано имя 12 апостолов. 12 оснований Нового Иерусалима, но имя 12 апостолов написано там. И, кстати, хочу вас предупредить и сказать, что имя Иуды там нет, оно стерто, потому что Иуда перестал быть апостолом Иисуса Христа. Но не хочу, как бы, знаете, забегать наперед и как-то все это в таком трагичном формате. Нет, нет. Я думаю, что, смотря на такие, знаете, очень важные жизненные уроки, какие-то вещи, которые мы видим в Библии, они нас научат чему-то. И они меня учат очень сильно. Я хочу поделиться, когда мы смотрим на его жизнь, например, когда мы рассуждаем об Иуде Искариоте. Почему Иуда? Иуда это, знаете, никто из вас не назвал своего сына Иудой, нет? Это не модно, знаете, не в тренде называть Иудой сына. Но вы бы, знаете, мы бы выглядели странно, если бы мы назвали сына Иудой. С него бы смеялись в школе, да, и так далее. Никто не называет сына Иудой. Но хочу вам сказать, что тогда Иуда это было одно из самых распространенных имен там. И это не нарицательное имя Иуда, просто... Был Матфей, был там кто еще, Фома был Петр, и также был Иуда. И Иуда Искариот, Иуда Симонов, да? Симонов Искариот. Вот если моего папу звали Николай, то мое отчество Николаевич. А у Иуды отца звали Симон. Это тоже было очень... Симон Петр, помните, да? Он не был отцом Иуды, конечно же. Нет, нет, нет. Давайте не путаться. Но был какой-то Симон, который был отцом Иуды. И это был человек из Искариот... Обычно, я без претензий, но, может, Миша мне подскажет или кто-то знает. Обычно то, что я знаю сейчас, краеты, это на иврите краеты, знаете, есть Кирьят Хаим, Кирьят Ям, Кирьят там миллион кирьятов есть в Израиле. Что такое кирьят? Это окраина, да? Это крайняя часть. Кирьят Ям, это, например, окраина там такого селения. Опять же, без претензий, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что Иуда просто был из краёт, он жил на окраине какого-то селения, это его отцом был Симон, был обычным человеком, Вот, и однажды встретился со Христом, и Иисус Христос призвал его. И если говорить сначала, когда мы смотрим в его жизнь, когда мы рассуждаем, мы видим, что он упустил для себя какие-то вещи, которые я бы не хотел упустить. И это вещи, важность которых ни с чем не сравнить. И ты скажешь, ну неужели мы должны говорить об этом, пастор? Я думаю, что должны говорить об этом хотя бы раз. Я не помню, чтобы я когда-нибудь об Иуде проповедовал. И я, как уже сказал, для тех, кто зашел после того, как я начал говорить, что мы не выявляем здесь Иуду. Иуда один из 12 апостолов. И, честно говоря, Петр тоже, знаете, накосячил не так мало, знаете. Конечно же, ситуация полегче, чем с Иудой, но Петр тоже предал Христа. И написано, что он отрекся, и Иисус ему сказал, прежде нежели пропоет петух, ты трижды от меня отречешься. И он отрекся от Христа. Но вы знаете, Иисус все-таки нашел его, спас его, возвратил его, и он совершил великое для Господа, и он был одним из оснований церкви. Хорошо. Но Иуда, он потерял личное общение с Иисусом. Он потерял силу братства. Он потерял силу братства в среде апостолов Иисуса Христа. Он потерял привилегию участия в служении. И он также потерял свою награду на небесах. К сожалению, мы должны говорить об этом. И в связи с этим мы можем с вами постараться извлечь какие-то уроки из его жизни. И первое, что мы понимаем, чтобы не затягивать это все долго, первое, что мы понимаем, изучая его историю, это то, что Иуда отказался меняться. Вы знаете, когда Иисус молился, и он был ночь в молитве перед тем, как выбрать апостолов, и он молился, он искал лица Божьего, он искал лица Отца, и потом утром он позвал своих учеников, и он избрал их, он призвал их, и он назвал их по имени, и это были 12 апостолов, которые он избрал, у которых было призвание, которых Бог знал, и у них было особенное предназначение. Вот, и все эти 12, они ходили с Иисусом все это время, они были с Ним, и вы знаете, это не просто так, что у них была прогулочка такая, знаете, такая себе прогулочка. Это было очень, очень важное время, это было что-то удивительное. Но, вы знаете, когда я размышляю об Иуде и о первом пункте, который я говорю, что он отказался меняться, я думаю о том, что он был с Иисусом, Иуда был с Иисусом, он видел потрясающие чудеса. Знаете, я вот эти два дня даже Наташе дал послушать. Я слушаю одного проповедника, его зовут Майкл Хоган. Абсолютно удивительный мужик. Я никогда не слушал его. Ему 68 лет. Он в каком-то спортивной рубашке проповедует. Он абсолютно неординарный человек. Бог его призвал. В 68 лет он утром садится на велосипед, проезжает 30 километров просто для разминки. Вот. Но это не самое главное. Он говорит, я слушаю эти свидетельства, и они просто ошеломляют. Он говорит, вот эта рука, которую я возглавил, без гордости, когда я возлагал свою руку, воскресло 31 человек. И он рассказывает о том, какие удивительные, невероятные чудеса делает Бог. Бог послал его миссионером в Мексику, и он говорит, однажды началась эпидемия в этих селах мексиканских, и люди просто такая бацилла, которая уничтожала, знаете, зараза, которая выедала просто плоть людей. И все это стало такой закрытой территорией. И я не буду долго, об этом говорить, но суть в чем, я так понимаю, что у него же там было служение определенное, и пасторы пришли к нему и сказали, что нам делать, там остались наши родственники, наши церкви, все, армия окружила, это карантин, это зона, которую попасть нельзя, люди умирают, лечения нет и так далее, Вакцины нет, ничего нет, просто эпидемия. И он говорит, мы взяли пост на 7 дней. Он сказал, мы будем поститься, пока Бог нам не скажет. И они постили 7 дней, и потом пасторы пришли к нему и сказали, Бог нам сказал идти. Он спросил, как вы пойдете туда? Они сказали, проблем нет туда пойти, просто мы оттуда не выйдем. И когда они пришли в эту, к этой зоне, к этой территории, я говорю о чудесах и о силе Божьей в наше время. И он говорит, их пытались не пустить и так далее, предупредили их о том, что они не смогут вернуться. И они сказали, что если наш Бог не может исцелять этих людей, тогда мы лучше не будем возвращаться, мы там и останемся. И они пришли в эти все, в эту деревню, и там было специальное место, тент, палатка, где лежали там, где были эти специальные врачи во всех этих защитных средствах. И я просто вчера слушал это, я взрывался внутри, знаете, и мы не привыкли к такому, но мы живем в цивилизованном мире. И он говорит, эти пасторы пошли и помолились за всех этих заразных людей, которые были там. И пошли спать под апельсиновым деревом. А потому что спать было негде. Все оцеплено, все закрыто. И когда они проснулись утром, их разбудили, то тогда их позвали посмотреть и сказали, все эти люди исцелились. Все эти люди, которые были поражены этой болезнью, гнойными там какими-то ранами и все остальное. И тогда что они сделали? Они прошли по всем тем деревням, и они молились за исцеление, за каждого. И, они, и все люди исцелились, эпидемия закончилась. Вы знаете, я так немного рассказываю об этом, но ведь... Вы знаете, мы часто привыкаем к тому, когда мы читаем Библию. Мы привыкаем к тому, когда мы читаем Библию. Но ведь Иисус исцелял больных, воскрешал мертвых. О чем я говорю? Я говорю о том, что Иуда был с Иисусом. Он видел чудеса. Он видел открытые глаза слепых. Он видел очищенных прокаженных. Кстати, он рассказывает одну историю, там в этой местности жил, уже через какое-то время жил один крутой мужик, мексиканец, и он был мультимиллионером, но проблема была в том, что у него была проказа. Я просто вам рассказываю, потому что я сам в шоке от этих историй. У него была проказа. И, в общем-то, он был везде. Денег у него было много, он был везде. Но никто ему не мог помочь. У него были ампутированные ноги почти по колено. И проказа постепенно убивала его. И каким-то образом к нему на работу попала одна бедная женщина из одного села. И он ненавидел христиан. Он был злым человеком, он ненавидел верующих людей. Я буду всю историю рассказывать, она удивительная. Но суть заключается в том, что... Эта женщина сказала, что Иисус может тебя исцелить. И он просто выкинул ее, вся ее охрана, там целая армия у него была, выкинули его. И она лишилась работы. Она была бедной женщиной, как этот человек сказал, у нее было всего одно платье. И она просто сидела где-то на скамейке, там плакала, и ее попросили вернуться. Этот человек, наверное, пришел в себя, попросил вернуться. И вы знаете... Он сказал ей, расскажи об этом. И она сказала, у меня есть пастор, муж, и у меня есть проповедник, которого я знаю. И я видела, когда он молится за больных, прокаженные исцеляются. И этот человек был в шоке. Я почему это все говорю? Он пригласил пастора, там было всего 8 часов пути до этого места, где он жил. Потом приехал этот проповедник, миссионер, и они молились за него, ничего не происходило. Они снова молились за него, ничего не происходило. Снова молились за него, ничего не происходило. И потом они уехали. И через некоторое время его ноги начали расти. Когда они возвратились к нему через несколько недель, его ноги начали расти. Он говорит, я до сих пор не понимаю, почему сразу ноги не выросли. Но его ноги выросли. И вот, что я вам хочу сказать, это история, я там не был, я слышал это. Но ведь, когда Иисус был на этой земле, и Петр, и все апостолы ходили с ним, они видели, вы слышите, они видели этих людей, которые исцелялись. Если мы читаем, написано во многих местах Писания в Новом Завете, что когда Иисус служил, не было ни одного. Написано, пришли к Нему из Сирии, и оттуда, и все исцелились. Знаете, это мы сейчас верим за чудеса, и это правильно, нам нужно верить, и нам нужно Божье Слово, и нам нужно стоять, это один из основных путей, как мы получаем чудеса и исцеление, с этим все нормально, но тогда это происходило чудесным образом. Я представляю себе, что Иуда, он был среди всех этих событий, он видел, как больные брали свои постели и уходили, как прокаженные, а их было много, они очищались, а как один проповедник сказал, что если бы описать, это Библия говорит, если описать все случаи, которые произошли с Иисусом, миру не хватило бы книг, так говорит Писание. Это значит, что мы знаем всего лишь маленькую часть из того, что Иисус сделал, служа здесь на земле. И вы знаете, что я хочу сказать вам сегодня и себе сказать, что он был в синагоге, когда люди вскакивали и бегали по проходам, и там творилось неимоверно что. Он был с Иисусом, когда отвалили камень от гроба, и Лазарь воскрес. Вы слышали о воскрешении Лазаря? Вы знаете, если люди говорят, что сегодня возможно, чтобы люди воскресли, один проповедник, которого я слушаю, Эндрю Омак, он говорит, мой сын был мертв 5 часов, и он воскрес по молитве. Лично мой сын был мертв 5 часов. Неужели мы думаем, что Лазарь не воскрес тогда? И вы знаете, что я хочу сказать? Я сегодня не просто о чудесах, но, вы знаете, Иуда пережил все это. Он был среди всего этого, но его сердце не изменилось. Он не изменился. И Иисус сказал, незадолго после того, как он избрал 12, знаете, что он сказал? Я избрал 12, но один из вас дьявол. Удивительное заявление. И вы знаете, что печально или что грустно, что он не позволил своему сердцу измениться, он не позволил себе измениться. В Библии написано, Иисус сказал, один из вас дьявол, когда Иисус избрал учеников. Он сказал, близко к тому времени, когда он их избрал. И вы знаете, он так и сказал. Вот такая печальная история. Знаете, в чем заключается суть печальной истории? Он начал как дьявол. Он ходил с Иисусом, и он закончил как дьявол. Почему? Потому что он не позволил чему-то измениться внутри себя, в своем сердце, в своей жизни. Он жил с Иисусом все это время, и он находился с Иисусом все это время, но он не изменился. Это был его личный выбор. Он отказался меняться. Он отказался меняться. Он отказался изменить свое сердце. И его проблема заключается в том, но для нас очень, очень крутой урок, его проблема заключается в том, что он закончил там же, где и начал, в смысле своей внутренней жизни. Он закончил там же, где и начал. Он не продвинулся, он не позволил Богу изменить свое сердце. Он не позволил Богу, он не позволил Иисусу коснуться себя. Он не позволял тому, что видел и слышал, и того, что его окружало, затронуть и изменить его. Вы знаете, я без претензий к каждому из нас. Но сегодня есть так много людей. Сегодня так много людей живут в этом мире, называя себя христианами, жизнь которых не меняется. Они как обижались 20 лет назад, так они и обижаются сегодня. Они как ненавидели кого-то, кто их однажды обидел, они до сих пор так же и ненавидят. Один человек подошел к мне и сказал, после одного из собраний, это была претензия к Карлу Густаву, он как-то проповедовал, и он сказал, я не буду слушать этого проповедника, пусть он прежде всего придет и попросит прощения у меня. Я не знаю, в чем там проблема, чем его обидел Карл Густав. Карл Густав хороший человек. Но это все давние истории, вы знаете. Это давние истории. И вот, знаете, это не то, что там страшилка Иуда Искариот. Нет, Иуда был один из 12. Но просто Петр тоже был не подарок, да? А кто из нас подарок? Наташа, ну для тебя, конечно, подарок. Но так вообще не очень подарок. Вы здесь, друзья, толкни своего соседа. Скажи, он для Наташи подарок. Может, не больше. Ты знаешь, недостаточно быть там, где Иисус. Недостаточно слушать Иисуса. Недостаточно быть среди чудес и проявления силы Божьей. Очень важно позволить Богу изменить свою жизнь. Христианство преображает. Настоящее христианство преображает. Настоящее христианство меняет нас. Не то, что мы говорим, слушай, каким ты был, таким ты и остался. По-моему, хуже стал еще. Христианство настоящее, соприкосновение со Христом меняет людей, делает их лучше, делает их более свободными, более похожими на Христа. Знаете, я не хочу стать настолько религиозным. И я думаю, что я, наверное, скажу то, что вы тоже думаете этой фразой. Я не хочу стать настолько религиозным, что когда я провожу время со Христом, когда я поклоняюсь Ему, когда я хожу с Ним, я не меняюсь. Это на меня никак не влияет. Это просто форма. Он меняет нас. Он меняет наши отношения. Он меняет наши ценности. И вот я бы сказал, что один из первых уроков, который говорит нам, что нельзя жить жизнь и иметь жизненное кредо такое, чтобы не меняться. И вторая вещь, которую я хочу сказать вам сегодня, в Марка 14 главе с 1 по 8 стих есть история, она записана не только в Марка, она есть в Иоанна, она есть также и в Матфея. Там есть одна история, когда женщина по имени Мария, в разных евангелистах там что-то есть, что-то отсутствует, какие-то детали, но в общем вы знаете эту историю о том, когда одна женщина пришла к Иисусу, ее звали Мария, и она принесла керамический из алебастра, сосуд, да, емкость из, хотел быстро сказать, да, алебастровый сосуд, ну, более хорошее слово хотел. Алебастр, что это еще? Как, ну, фарфор, ладно. Из определенного вида керамики, потому что, по сути дела, это могло сохранить его, эти свойства, благовония и так далее. Это было что-то очень дорогое. Например, я не буду подсчитывать, но написано, что оно стоило больше 300 динариев. Это где-то 300 дней работы. То есть, если вы отработали 300 дней, посчитайте, сколько можно заработать день, умножьте на 300. Это для того, чтобы прийти кому-то вылить на ноги и еще отереть это волосами. Это вообще как-то для нас непонятно все. Но вы знаете, там написана эта история. И когда мы читаем эту историю, мы видим такую историю, такую фразу, которую там говорит Иуда Искариот. Там все удивились, они все посчитали и сказали: вау, это же сколько денег, это же сколько денег. Зарплата за 10 месяцев, это если только 10 тысяч в месяц, это 100 тысяч, это хорошая парфюмерия, это хорошее благовоние за 100 тысяч, просто разбить и вылить на дорогого человека, правда же? Иисус говорит: оставьте ее в покое. Но, вы знаете, Иуда тоже высказался, он сказал: к чему сия трата? И я вижу несколько вещей в этом всем. Дело в том, что номер один, мы знаем, что мы не можем сказать, что Иуда вообще не готов был отдать Иисусу ничего. Он последовал за ним, он встретился с ним, он был его учеником, он ходил с ним. Но, вы знаете, он не все отдал Иисусу. Есть второй урок или второй важная вещь, которую мы можем увидеть из жизни Иуды. Он не все посвятил Иисусу. Он сказал: это много. Не, ну я не против, можно пару капель брызнуть или можно там на ладошку помазать. И он говорил: к чему это все? Вы знаете, это очень важно заметить это. Когда он увидел, что Мария открыла эту емкость с драгоценным миром, очень дорогим, и вылила это на ноги Иисуса, когда она, что она делала этим самым? Мы, наверное, знаем, читая Библию, она этим самым выражала свою благодарность Христу, и она поклонялась, это был акт поклонения, она начала вытирать ему ноги. И это поклонение показалось ему чем-то, знаете, необычным и непонятным. Он сказал: к чему такая трата? К чему такая трата? Это много. Столько нельзя тратить на Иисуса. Нельзя настолько быть посвященным Богу. Знаете, его огорчило не то, что Мария все-таки сделала это, но его огорчило что-то, что она отдала ему все. И вы знаете, христианство или люди, которые отдают Иисусу что-то, но не все, они в итоге могут потерять все. Потому что, ну, хочу вам, может быть, открыть секрет, но это правда. Христианин обретает настоящую радость. Верующий человек, любящий Иисуса Христа, обретает настоящую радость, когда отдает Богу все. Я не могу жить так, что: Иисус, возьми немножечко меня, немного моей жизни, немного того, что у меня есть, но свои отношения, свое сердце, свой разум, свое тело. Господь, возьми, что у меня есть, используй это. Это все принадлежит тебе, потому что ты мой Господь. Это не значит, что Бог заберет у тебя все, но это такое отношение, посвящение. Знаете, и это Иуду возмутило. Он сказал: к чему сия трата? Мы то и знаем, что его сердце не до конца принадлежало Иисусу. Третий урок, который очень важно понять. Иуда называет поклонение тратой. Он называет поклонение тратой. Он говорит: к чему это все? Это трата. В смысле, неужели настолько нужно быть привязанным к Богу? Неужели настолько нужно принадлежать Богу и поклоняться Ему, чтобы отдать Ему все? Он говорит: к чему это трата? Вы знаете, настоящее поклонение, и оно не заключается только в пении песен, хочу вам сказать. Вы здесь? Можешь повернуться кому-то и сказать: поклонение — это не только пение песен. Иуда Искариот не понял, это был акт поклонения. Она отдала самое дорогое, что у него было, представьте себе. Взяла самый дорогой там, вот самую дорогую вещь, которая у нее была, она год работала, чтобы, возможно, это было ее вложение на, не знаю, на старость или вообще для чего-то. Она отдала Иисусу. И это было, знаете, об этом Об этом нельзя судить просто так, слегка. И он сказал, к чему это? В то время, когда Мария считала это поклонением, Иуда называет это тратой. Если мы считаем поклонение тратой или зря потраченным временем, это нехорошо, скажу, братья и сестры. Это нехорошо. Это я так мягко сказал. Потому что жизнь христианина, жизнь верующего человека, она проистекает из поклонения. И поклонение, как я сказал, это не только пение песен. Поклонение – это какой-то акт, это наши дела, это наши поступки, это наша жизнь повседневная, это наше послушание Иисусу Христу, это наше посвящение. И вы знаете, вот, как я говорил в предыдущий момент, что Иуда верил в частичное посвящение Богу, но невозможно верить в частичное посвящение Богу. У них был разный подход с этой женщиной. Она отдала Иисусу все, потому что она поклонилась Ему. И написано, что Иисус сказал, что весь мир узнает о ней. И вы знаете, весь мир о ней и знает. Потому что она особенную вещь сделала. Она помазала Его к погребению. Хвала и поклонение является очень важной составляющей в Библии. Это сердцевина. Иисус сказал, что настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истины. Мы не тратим время зря, когда мы поклоняемся Богу. Христианин, который не поклоняется Иисусу, не может Его знать. Вы слышите, что я скажу? Верующий человек, который не поклоняется Богу, мне сложно сказать, что он может Его знать. Потому что настоящее общение, настоящие отношения, они рождаются в поклонении. Потому что поклонение – это особенная вещь, особенное переживание. Четвертое. Еще один урок, бесценный урок из жизни Иуды. Я бы сказал так, что Иуда, будучи одним из 12 апостолов, он не знал Христа, он знал о нем, но он не знал его. Откуда ты знаешь? Есть одно место Писания, которое записано в Матфея 26 главе, 19 по 25 стих. И в этом месте Писания описывается эпизод во время вечери. Это был пасхальный седер. Это был пасхальный ужин. Он называется пасхальный седер. И этот ужин был приготовлен перед Пасхой. И на этом ужине Иисус сказал такие слова. Он сказал, один из вас предаст меня. И знаете, это такое, ну, это такой праздник, это такое, очень такое семейное мероприятие. Интимное мероприятие, пасхальный седер. Они преломляют, они вспоминают Агнца и так далее. Иисус говорит, он говорил о том, что он Агнец. И много раз они не всегда понимали его об этом. Но здесь он говорит, один из вас предаст меня. И это удивительно. Все ученики, написано все, там есть такая фраза, прочитайте с 19 по 25 стих. Написано, все ученики спросили, не я ли Господи? Не я ли Господи? Они были немного шокированы, как это? И мы знаем, что до того Иуда уже кое-что задумал. Но здесь в конце он говорит, не я ли Рави? И знаете, не я ли Господи? Скажешь, ну может ты придираешься к словам. Нет, нет. Не я ли Господи отличается от не я ли Рави? Рави это учитель. А Господи, Господь это царь. Это господин моей жизни. Учитель есть учитель. Все остальные сказали Господь, но он один сказал Рави. Учитель – это не Господь. Господь – это всемогущий, это Бог вселенной. Иуда говорит, он Рави, он учитель, но он не Господь, он не Бог моей жизни. Он на самом деле не был, он на самом деле не позволил Иисусу быть Богом в настоящем смысле этого слова и Господом своей жизни. Он знал о нем, что Иисус был его учителем, но он не принял его и не узнал его по-настоящему. Вы знаете, я бы сказал так, правду. Можно вырасти в христианской семье, можно знать о Христе, можно находиться среди верующих, но это не гарантия того, что мы знаем Бога лично или знаем Иисуса Христа лично и имеем близкие отношения с Ним. Наверное, у вас когнитивный диссонанс, вы думаете. Опять жжет. Вопрос. Как? Можно вопрос? Риторически. Как узнать, насколько я знаю его лично? Вспомните 3 предыдущих урока. Ты не меняешься. Или я не меняюсь. Я не поклоняюсь. Я отдаю Иисусу что-то, но не все. Пусть я 3 вырос в христианской семье и 100 раз был в церкви и на собраниях. Иуда был на всех крусейдах. Поймите, я без претензий, просто вот сегодня рассуждаю, это важная тема. Иуда был на всех собраниях исцеления, где действовал Дух Божий. Он видел чудеса, когда десятки тысяч накормленных чудом, когда просто по слову Иисуса Христа изменялась атмосфера, все менялось. Море утихло. И они говорили, кто это? Но я не говорю сегодня, чтобы загнать кого-то под осуждение. Я говорю о том, что это очень важный вопрос. Как мне знать, насколько, Господь, мои отношения с Тобой глубоки, если я не изменяюсь? Если я не поклоняюсь? И это не в смысле, если вы говорите, что, если мы говорим, что я пришел в церковь, поднял руки и постоял или пел 15-20 минут, этого недостаточно. Это тоже совместное поклонение, это очень важно, но этого недостаточно. Вся моя жизнь поклонение Христу. Если моя жизнь принадлежит просто на какой-то процент, я говорю, Иисус, вот здесь граница, а вот сюда ты вот сюда ты не смей. Вот сюда ты не заходишь. Мы договорились? Я люблю тебя. В смысле, я хожу в церковь даже. Я даже деньги даю, жертвую. Но вот сюда ты не смей заходить. Потому что это моя жизнь. Это моя территория. Вы знаете, вот когда люди женятся, у них тоже у каждого должно быть свое время, пространство и место. Но иногда все заходит в тупик, потому что у них настолько явно выраженная своя территория, что они теряют доверие друг к другу. Это моя территория. Вот ты не имеешь права смотреть или интересоваться. Нет. Вообще, представьте себе, когда мы поженились, уже нет той реальности, когда кто-то существует отдельно друг от друга. Но знаете, когда мы говорим о наших отношениях с Иисусом Христом, это удивительно. Вы знаете, все это время Иуда был с Иисусом. Но никогда Иисус не дал наводку ни Петру, никому, что Иуда предатель. Его, может, было бы до того, что там, спасая, Петр точно мог бы вбыты. Но он же, помните, да, как он достал меч и рабу первосвященника отсек ухо пока там все расчехлялись, просто отсек ухо, достал меч. Но Иисус знал все эти проблемы, но он продолжал любить его. Он не дал ни одной подсказки о том, кто его предаст. Иисус все знал, но он был очень добр к нему. Он старался, он, знаете, не стремился пристыдить его там и все такое. Знаете, если бы, я скажу честно, если бы у нас был в жизни дьявол, и мы бы знали о нем, ну, образно говоря, такой, как у Иисуса, то все бы знали о нем тоже. Мы обычно всем рассказываем, кто такой дьявол в нашей жизни, да? И как этот человек плохо со мной поступил. Ну, это ж не было сказано в смысле об Иуде, что он с рогами был. Нет. Иисус сказал, он дьявол, потому что что-то было в нем. Его задумки, его замыслы. Иисус знал Иуду. Иуда знал об Иисусе. Но мне кажется, он не знал его. Это было четвертое. Еще пару вещей, уже заканчиваю, будем подходить к причастию. Мне кажется, это хорошо слышать. Еще один урок из его жизни заключается в том, что, мне кажется, он не знал правильного времени. А вы знаете, раньше я думал так, что... Но я сейчас так не думаю. Я думал так, что Иуда был такой, знаете, конченый, дерзкий такой, вообще такой. Он хотел предать Иисуса так вот просто дерзко, нагло, безапелляционно. Не-не-не, нет. Очень многие люди имеют другое мнение по этому поводу. Я тоже, кстати, думаю сейчас немного по-другому. Вы знаете... Иисус проповедовал о Царстве Божьем. И Он говорил, что Царство, Kingdom come, Царство приходит, и Царство приблизилось. И очень часто мы видим это в Библии, что они не понимали, что это за Царство. Они, ученики, пытались подговорить родителей, маму там, и как только они не организовывали все это, не обставляли, чтобы, ну, пришла мать сыновей Завидеевых и говорит, ты можешь, чтобы один, когда ты царство восстановишь Израилю, что один справа, другой по левую сторону. Они думали, что Иисус, да, были предпосылки, они думали, что Иисус должен изгнать римлян, что это будет восстание, что это будет революция. И они находились под игом римского, под римским игом евреи и так далее. И все они, ну, они до определенного момента уже, когда Иисус умер и воскрес, наверное, они кое-что поняли, но они не понимали, они спрашивали, как, каким образом ты восстанавливаешь царство Израиля? Они пропустили, что Иисус говорил, царство мое не от мира сего. И знаете, очень многие люди, я тоже склонен об этом думать, что Иуда не был такой злостный предатель, который хотел предать Иисуса вообще. Но мне кажется, что когда... Он же знал, что Иисус чудотворец. Он же знал, что Иисус... Он же видел его и так далее. Но... мне кажется, он не верил в то, что когда он предаст Иисуса, он будет распят. Он просто не ожидал, что этот чудотворец, этот Иисус, этот Господь, он ничего не сделает, он не будет вырываться, он не убежит от римских воинов, он не начнет революцию, вы знаете. А вообще-то Иуда хотел подтолкнуть события. Он верил вот во что, что если он предаст Иисуса и приведет к нему солдат, то это каким-то образом приблизит победу, так сказать, Божьего Царства, приближение Божьего Царства, и наступит революция. И Иисусу больше не нужно будет говорить о Царстве Божьем будущем. Но когда он все это сделал, Иисуса взяли, он не сопротивлялся. Он не подумал даже, что Иисус позволит себя арестовать. Он не знал правильного времени. Что я хочу сказать? Мы не можем поторопить Бога и заставить Его делать то, что нам нужно в нашей жизни, то, чего мы хотим. Эта история учит нас следующему, что мы не заставим Бога действовать сейчас, если Бог говорит «подожди». Не мог Иуда организовать революцию. Это не был Божий план. Он не понял вообще. И вы знаете, ты не можешь сказать Богу, я не могу сказать Богу, я даю тебе год, чтобы ты все исправил в моей жизни. В моей жизни полный бардак, денег нет, простите за слово литературное, денег нет, жены нет или мужа нет, там, все плохо, жилья нет, квартиры нет, работы нет, бизнес рухнул. Бог, я даю тебе год, чтобы ты все исправил. Понял? Мы не можем так. Или кто-то говорит, Боже, у тебя есть полгода, чтобы ты послал мне мужа. Или иначе я найду его в ночном клубе. Мы не можем так. Бог, ты не можешь, ты должен сделать это или это. Иначе я сделаю все по-своему. Бог всемогущий. Нам нужно смиряться пред Ним и знать правильное время. Мы не можем дать Ему полгода на решение наших вопросов. Так рассуждать нельзя. Это бесценный урок, который нас учит следующему. Когда мы берем время под свой контроль и говорим, я устал ждать Бога, я устал ждать Его времени, пусть Он поторопится и сделает что-нибудь, иначе я сам возьму все в свои руки под свой контроль. Нам нужно позволить Богу быть Богом и довериться Его временам и срокам. Правда же, друзья? Что стихло тут? У Бога все под контролем. И, кстати, очень многое начинает работать, когда мы начинаем жить жизнью послушания Богу. Не просто я решил... Бог, благослови мои планы. Мои планы самые лучшие. Потому что, почему? Потому что я так решил. Вы знаете, я не против. Я, да, все мы в разных обстоятельствах и в ситуациях, но, видите, он не понял, он не разобрался. Да, конечно, он позволил каким-то вещам быть в своей жизни, в своем сердце, но он не разобрался, он хотел помочь. Он уже устал слышать о приходящем Божьем Царстве. Сколько можно слышать о приходящем Божьем Царстве? Нужно как-то помочь Богу разобраться с этим Царством. Ну, прошлую субботу я говорил об Агаре и ее сыне Измаиле. Это, кстати, тоже была некая помощь не свыше, а... помощь, я не знаю, в начале жены Авраама, Сары, а потом и Сара, потом и Авраам задействовался, говорит, я старая, у меня детей не может быть, иди к служанке, переспи с ней, у нас будут дети. И родили большую проблему. Да, Бог смилостивился, этот человек стал родоначальником великого народа, но сколько проблем. Еще две вещи, все, заканчиваю. Шестое, чему учит нас эта история, что когда Иуда, написано, сказал солдатам, что приведет их к Иисусу, он велел им спрятаться и ждать. И он сказал им, что укажет им на Иисуса, поцеловав его в щеку. Того, кого он поцелует, тот и есть Иисус. И дальше он сказал, можете потом посмотреть в Библии, он сказал, схватите его. Один из переводов, другие переводы говорят, не отпускайте его. Не отпускайте его. Вы знаете, это парадоксально. И мы, может, понимаем, в каком смысле он это сказал. Но сам Иуда отпустил Иисуса. Я сегодня хочу сказать очень важную вещь. Это нас учит тому, что если мы встретились с Иисусом однажды, нам никогда нельзя его отпускать. Неважно, как кто-то упал низко, неважно, как кто-то сильно опустился, неважно, в который раз согрешил. Важно, конечно, но в этом смысле. Неважно, как я опозорился, никогда не отпускай Иисуса. Потому что Он тебя и меня никогда не отпустит, если мы Его не отпустим. Даже тогда, когда у нас ослабевает хватка, даже тогда, когда мы думаем, все заканчивается, я уже не могу удержать его, я не могу его держаться. И ты вот-вот, тебе кажется, ты выпустишь его, отпустишь. Я хочу сказать, он никогда тебя не отпустит. Люди тебя отпустят. Религиозные люди тебя бросят. Ну, есть люди, которые тебя не поймут, но Иисус тебя никогда не отпустит. И здесь написано, он говорит, не отпускайте его, даже когда у тебя слабая хватка, и вот-вот ты его выпустишь. Не отпускай. Если я встретился со Христом, я не должен отпускать его никогда больше. Если я встретился со Христом, я никогда больше не должен его отпускать. Он никогда тебя не отпустит. Не позволь ничему в твоей жизни ослабить твою хватку или оторвать тебя от Христа. Держись за Иисуса. По-любому, держись за Иисуса, как только можно. Этот урок учит нас еще следующему, что если мы однажды получили свободу, нам нельзя ее отпускать. Если мы однажды получили свободу в своей жизни, не отпускайте ее. Если кто-то однажды освободился от алкоголизма, наркотической зависимости, сексуальной распущенности и многого другого, нам нужно держаться за Христа, и нам нужно держаться за эту свободу, которую мы получили. Не отпускай. Потому что, как один человек сказал, за пределами тебя ожидают семь злейших, которые ввергнут в еще большую зависимость. Оковы становятся крепче. Грех обретает еще большую силу над твоей жизнью. Повернись к своему соседу и скажи, я никогда не отпущу Господа. Я никогда не отпущу Иисуса. Тихо вы говорите. Я никогда не отпущу Иисуса! Иуда говорит, не отпускайте его. Последнее. Последний бесценный урок. Он, конечно, может быть, я без претензий, еще какие-то есть. Есть жизнь Иуды, он очень важный. Он учит нас, что если я не закончу свою миссию, кто-то закончит ее за меня. Вы здесь? Мне кажется, это очень важно сказать об этом. Я без претензий, но просто должен сказать это. Если я не заканчиваю свою миссию, кто-то закончит ее за меня. В Библии сказано, когда Иуда предал Иисуса, когда он увидел, как его начали бить и издеваться над ним, он не ожидал этого. Это настолько потрясло его, что он взял эти 30 серебряников, принес в храм и бросил эти 30 серебряников. Он сказал, согрешил я, предал кровь невинную. То, на что он променял свои отношения со Христом, эти 30 серебряников, это не такие уж большие деньги. Он бросил их на пол в храме. Знаете, я бы сказал, что мы всегда теряем то, на что мы променяли свои отношения со Христом. Нам иногда кажется, что если мы променяем свои отношения со Христом на то и другое, я не детализирую, я не говорю, что это или это и так далее. Я не имею откровения относительно какой-то конкретной ситуации в твоей жизни или тебя лично, но принцип следующий. Мы теряем всегда на то, что мы променяем свои отношения с Иисусом Христом, если не останавливаемся. Знаете, Писание говорит, затем он пошел и повесился. Грустная история. И лишил себя жизни. И написано в Деяниях апостолов 1 главе, когда ученики собрались снова, они выбрали нового, другого апостола. Там было две кандидатуры, и выбрали другого апостола, его звали Матфей. И сказано, что они выбирали между двумя и выбрали его. И как я уже говорил в начале, что согласно книге Откровения, в книге Откровения написано, что там есть 12 ворот, на которых из жемчужин, на которых начертано имя колен Израиля. И есть также 12 оснований у Нового Иерусалима, на которых написано имя 12 апостолов. На каждом основании написано имя одного из апостолов. И как я уже сказал, что на одном из оснований имя этого апостола было стерто. Один из ценных уроков для нас в этом смысле, что если я не заканчиваю свою миссию, Господь призовет кого-то закончить ее за меня. Это не Бог в нас нуждается, это мы в Боге нуждаемся. Иногда мы переоцениваем и говорим, Бог во мне так нуждается. Конечно, в некотором смысле да, но это мы в Боге нуждаемся очень сильно. Господь может призвать кого-то из-под моста, кто сидит под мостом или на мосту. Он может призвать кого-то из бара или из ночного клуба, или из притона, и таких приходит много, он может спасти его и освободить его. В Откровении написано, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил твоего венца. Катя, можно играть? Это значит, что на небесах кто-то может получить мою награду. Я не знаю, вам нравится это или нет, но это правда. Если я призван исполнить миссию, Господь хочет, чтобы я ее исполнил. И я уверен, что Он не очень хочет, чтобы кто-то ее исполнил за меня. Итак, что я хотел сказать сегодня, друзья? Мы будем поклоняться Господу и подходить к вечере Господней. Чему учат нас бесценные уроки из жизни этого человека? Первое. Нам не нужно отказаться от того, чтобы следовать за Христом и меняться. Второе. Поклонение в нашей жизни занимает очень важное место. Сердцевинное место. Третье. Поклонение – это не трата. Наша жизнь не может принадлежать, или мы не можем принадлежать Богу на какую-то часть. Иуда не был готов, чтобы вся его жизнь принадлежала Иисусу. Это не страшно, друзья, это большое благословение. Четвертое. Он не знал Иисуса лично, он знал о нем, он ходил с ним, он видел чудеса, он видел много всего, но он не знал его лично. Пятое. Он не знал правильного времени. И он не был согласен с правильным временем. Шестое. Нам очень важно держаться за Иисуса и не отпускать Его. И седьмое. У каждого человека есть предназначение. У каждого христианина есть предназначение, есть миссия. И еще есть награда. И было бы правильно, хорошо и сильно, чтобы мы исполнили это. Правда же? Если кто-то верит в это, да скажет аминь.